Слово благодати представляет серию проповедей «Не сотвори себе кумира». Часть третья. Трансформация желаний. Проповедует пастор Алексей Коломитин.
Тема сегодняшней проповеди – трансформация желаний. В двух первых проповедях этой серии мы касались опасности идолов и корня идолопоклонства. Мы очень ясно определили, что идол – это сверхопасное явление, которое разрушает и угрожает самой сути жизни человека. Второе, о чем мы говорили, корень идолопоклонства сокрыт в человеческом «я». Сегодня мы будем говорить о еще одном элементе жизни людей. Идолопоклонство невозможно без этого элемента – это человеческие желания. Дело в том, что наше «я», оно абсолютно бессильно, без желаний. Абсолютно все, как выражает себя наше «я», сокрыто в способности желать, в способности иметь хотение чего-то. Мы сегодня тщательно посмотрим, что это за явление, каким образом дьявол взял замечательную вещь, человеческие желания, и превратил их, и сделал из них инструменты идолопоклонства. Инструменты тонкие, инструменты, которые подобно щупальцами охватывают каждую человеческую душу. Эти инструменты, которые держат человека так, что человек не может вырваться, это инструменты человеческие желания, которые стали инструментом дьявола. Люди поклоняются идолам по одной простой причине. Они этого хотят. В этом вся сложность вот этой катастрофы, в которой находится человечество сегодня. Мы поговорим об этом. Когда дьявол искушал человека, он подошел к нему таким образом, чтобы он, то есть человек, попытавшись стать независимым от Бога, стал желать неправильных вещей. Стал желать неправильным образом. Вот эта катастрофа, которая имела место в Едемском саду в день грехопадения, эта катастрофа имеет глобальное значение, сверхсерьезное. Гораздо больше, чем тот факт, что Бог выгнал людей из рая. Гораздо больше. Произошли структурные изменения в самой сути нашей с вами личности. В самой сути того, кто мы. В самой сути того, как мы живем. Как мы реализуем себя. Каждый день, каждый из вас реально сталкивается с этим. Сейчас вы сидите на этом месте, и вы сейчас что-то хотите. Эти желания находятся в определенной системе. Когда люди вместо того, чтобы поклоняться Богу, они начинают поклоняться богатству, славе, власти, удовольствиям, самозначимости. Они делают это, потому что они сами хотят этого. Единственная причина – они этого хотят, и поэтому это движет их. В этом был главный трюк дьявола. Дьявол не просто украл людей у Бога. Дьявол сделал так, что люди стали хотеть того, что противно воле Божьей. Человек рождается, он сразу рождается с претензией на то, что его желания должны быть исполнены. Разные желания, разный тип претензий. С разной степенью люди добиваются исполнения этого желания, но претензии есть у всех абсолютно. И в этом суть порочности человека. В этом суть всей катастрофы, в которой люди находятся. Вот это положение, оно приводит людей практически ко всем сложностям, которые мы переживаем. Родившись с этим неусмиряемым стремлением, чтобы наши желания удовлетворялись, родившись с этим, мы живем таким образом, что все то, с чем мы сталкиваемся, требует обязательно каким-то образом противостояния нашим желаниям. Заметьте, далеко не все наши желания могут быть удовлетворены вообще. Человек родится с тем, что его желание должно быть удовлетворяться, но он сталкивается с массой вопросов, когда его желания не могут быть удовлетворены. Например, человек хочет быть богатым. Он очень давно хочет. Он много вкладывает. Он вкладывает силы, он вкладывает самого себя. Он все равно бедный. Это его выводит из себя. Или он хочет быть популярным. Или он хочет достичь какой-то цели. И он просто не может достичь, потому что не все могут этого достичь. Кроме того, удовлетворяя одни желания, у людей возникают другие. Или в большая степень тех же самых. Человек живет и мечтает, вот бы купить домик. Устал жить на квартире, устал платить рент. Зачем? Вот был бы свой домик, маленький уголок, купил. Немножечко пожил, вот бы еще участочек к домику. Вот бы потолочки повыше, вот бы ванна с мрамором, вот бы джакузи. И этот процесс продолжается, ему нет конца. И человек не может найти удовлетворение. Он живет для того, чтобы желания удовлетворялись. Они не удовлетворяются. Кроме того, удовлетворение многих желаний пагубно влияет на людей. Они причиняют вред им, они разрушают их жизнь. Например, человек хочет играть в казино. Он проигрывает там деньги, но он хочет играть. Он спустил все состояние, но он все равно, он в холодном поту просыпается, он хочет играть. Желание человека, несмотря на то, что оно уничтожает его самого, оно его не оставляет. Человек в рабстве, человек в цепях своего собственного желания. Многие желания вступают в конфликт с желаниями других. Вы работаете на предприятии, вы хотите меньше работать, больше получать. Ваш работодатель хочет, чтобы вы больше работали и меньше получали. И мы постоянно сталкиваемся с этими конфликтами. Таким образом, желания, с одной стороны, они являются центром нашей жизни, сутью нашей жизни, но они же являются сутью всех наших проблем. Мы сегодня поговорим подробно о желаниях и о том, как к ним нужно относиться. Мы коснемся конкретно три сферы. Мы поговорим о природе желаний. Мы немножечко поговорим о проблемах. В чем проблемы этих желаний? И коснемся более подробно Божьего плана. Что Бог хочет, чтобы происходило с нашими желаниями? Итак, давайте посмотрим на природу желаний. Что это такое? Как я уже сказал, для того, чтобы нам ясно понимать, что делать, чтобы наши желания не были инструментами идолопоклонства, что сделать, чтобы они своими щупальцами не тащили нас в разруху и в смерть. Для этого нам нужно понять сущность этого явления, что это такое. Во-первых, Бог создал человека, имеющим желание. Иметь желание – это нормально. Некоторые представляют так, что когда человек приходит к Богу, у него должна произойти атрофация или атрофирование желаний, то есть постепенно он должен перестать желать. Неправильно. Бог создал человека желающим. Желание является неотъемлемой частью личности. Бытие 2 глава 7 стих описывает процесс, каким образом Бог создал человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Я хочу обратить ваше внимание на вот это слово «стал человек душою». Слово «душа» – это еврейское слово «нефеш». Еврейское слово «нефеш» – очень емкое слово, и его можно переводить как «жизнь», как «личность», как «душа», как «внутренний человек». Но одно из его значений – это желание. То есть, когда Библия говорит, вдохнул Бог дух в человека, и стал человек душой живою, стал человек живым желанием. Это слово имеет эту грань, то есть, его невозможно, желание невозможно оторвать от сущности человеческой души. Когда апостол Иоанн говорит о желаниях, он говорит в одной из глав первого своего послания, он говорит о греховных желаниях, то он распределяет их на три категории. В принципе, эти три категории присутствуют во всех греховных и негреховных желаниях. Мы посмотрим на эти три категории, посмотрим, каким образом Иоанн представляет это, чтобы нам немножко лучше понять, в чем заключается сущность этого явления. 1 Иоанна 2, 15-16 написано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Посмотрите, вот эти три элемента человеческих желаний, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, они действительно отображены в самой структуре человеческой личности. Первое – это физиологические желания, похоть плоти. Что это такое? Физиологические или инстинктивные желания, они заложены Богом в человека в качестве инструмента выживания. У человека есть потребность в пище, у человека есть потребность в воде, у человека есть потребность в тепле, в безопасности, как только он может себя охранять, как только он может защититься, он уже будет защищаться. У него есть потребность внутренняя, это желание безопасности, у него есть желание отдыха, ему нужен отдых, у него есть сексуальное желание, у него есть желание избегать боль. Это все то, что касается физиологического существования человека вообще. Есть вторая сфера желаний. Вторая сфера касается других вопросов, это эстетические желания. Что они значат, эстетические желания? Эта категория абсолютно не связана с выживанием человека. Но без нее человек не человек. Она является очень важной составляющей личностью. Человек хочет чего-то. Он хочет каких-то вещей, каких-то явлений, которые не касаются материальных каких-то структур, но которые касаются его внутреннего мира. Например, он хочет наслаждаться красотой. Практически все люди, независимо от культуры, они смотрят на природу и восхищаются ей. У них есть желание наслаждаться искусством. У них есть желание творчества. Есть желание просто творить, созидать. Это то, что Бог заложил в человека. Есть желание познания. Есть желание быть в новых местах. Узнавать, расширять свою базу знаний. Жить этим. Есть желание развлечений. Читать, смотреть на что-то. Вот это то, о чем речь идет, говоря о второй сфере желаний. Есть третья сфера желаний. Это социальные желания. Эти желания связаны со сферой взаимоотношений человека с другими людьми. Что это такое? У каждого человека есть желание общения. Каждый нормальный человек, он хочет иметь общение с другими людьми. Человек был создан для этого. Бог перед тем, как сотворил жену человеку, он сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощницу, соответственно ему. То есть речь идет о том, что у каждого человека есть это желание, есть желание власти. Что это такое? Это желание, чтобы другие делали так, как мы считаем правильным. Эта власть может реализовываться по-разному, может реализовываться правильно, может быть неправильно, но желание это есть. У маленького ребенка он хочет, чтобы папа с мамой делали так, как он считает нужным, как считает правильным, как считает лучшим. У людей пожилых то же самое желание до гробовой доски остается. У людей есть желание значимости и успеха. Человеку хочется чувствовать и видеть свою значимость, что он не напрасно здесь живет, что с ним считаются, что он играет какую-то роль здесь на земле. Человек имеет желание одобрения и принятия людьми. Он хочет, чтобы люди его принимали, одобряли то, что он делает. Желание быть не хуже других. Есть еще такая категория. Вот примерно так мы видим, из чего состоят желания. Физиологические желания – это то, что связано с инстинктами, с выживанием. Эстетические желания – то, что связано с наслаждением, красотой, искусством, творчеством и так далее. И социальные желания – то, что связано с людьми. В принципе, подобную классификацию человеческих желаний – подтверждают практически все, кто занимается исследованием человека. И верующие, и неверующие. Разница только заключается в одном. В интерпретации. Это абсолютный факт. Так вот, когда люди, у которых Бог не стоит в центре, в сути всего, когда они подходят к человеку, они берут эти факты, и они их интерпретируют со своей точки зрения. Например, Зигмунд Фрейд, известный родоначальник психоанализа, он считал, что все проблемы людей заключаются в том, что в результате сложившихся социальных правил физиологические желания человека не удовлетворяются. И поэтому возникает конфликт. Он представил человеческую жизнь вот таким образом. Он показал, что сутью человека в его сердцевине является его «я». Это, вернее, не совсем сердцевина, это вот это среднее кольцо, которое вы видите здесь. Это его «я», это эго. В самом центре это его «ид», они называют, или «оно», то есть биологические потребности. Человеку хочется чего-то для выживания. Это то, что заложено в нем. Но существуют еще социальные правила, или они его называют суперэго, суперя. Как они интерпретируют эту реальность? Они смотрят на эту картинку, и они говорят следующим образом. Вся проблема заключается в том, что социальные правила не позволяют человеческим инстинктивным желаниям реализовываться так, как они хотят. Поэтому они вступают в конфликт, и отсюда все проблемы. Они говорят, что все нервозы, все болезни, все происходит от того, что человеку не дают возможность. Хочется ему есть, чтобы он ел так, как ему влезет. Хочется ему сексом заниматься, чтобы он занимался, где попало. Хочется ему чего угодно, чтобы он это делал. А вот социальные правила говорят, это не положено, так нельзя, это неправильно. И отсюда, говорят, напряжение возникает в эго, в я человеческом. И поэтому, говорят, люди болеют. То есть посмотрите, в принципе, Фрейд берет ту же самую картинку, но она ее объясняет со своей точки зрения, интерпретирует по-своему. Еще есть один достаточно известный теоретик Авраам Маслоу. Желания человеческие, он их назвал не желаниями, а нуждами. Вы понимаете, происходит изменение в терминологии. Он говорит, это нужда, то есть это обязательно должно восполняться. И он говорит, что вся проблема, на его взгляд, заключается в неправильной расстановке иерархии. То есть он смотрит на те же факты, но совершенно по-другому их интерпретирует. Существует так называемая пирамида Маслова. В чем ее суть, этой пирамиды Маслова? Ее суть заключается в том, что они тоже делят на три части. На три, точно так же, как апостол Иоанн, как ни странно. Они делят уже на три части все человеческие желания, но они говорят следующее. Вы не сможете говорить человеку о религии, пока вы его не накормите. Пока его сексуальные желания не будут удовлетворены. Пока у него не будет одежды и крова над головой. Они выстраивают и они объясняют решение всех проблем в том, что путаются порядок удовлетворения человеческих нужд и отсюда все проблемы. Существует великое множество других теорий, у нас нет сегодня времени говорить об этих теориях. Нам важно только одно, что все вот эти интерпретаторы, они интерпретируют человеческое желание, забыв спросить у главного эксперта, у того, кто человека сделал. У Бога, который не просто сделал человеку, Он дал инструкцию по пользованию. Вот в этой книге Он объяснил, как человек устроен. И он объяснил, что делать с человеческими желаниями, что они из себя представляют и как с ними поступать. Итак, первый принцип, очень важный принцип Божьего объяснения реальности человеческих желаний является следующее. Бог создал человека, имеющим желание. Желания человека были благословением для него и для людей, которые вокруг него были, потому что они удовлетворялись Богом. Человек жил в мире, в котором Бог был в центре, и для него было это абсолютно ясно, и он таким образом жил. Это первый важный принцип, который нам нужно понять, говоря о Божьем объяснении реальности наших с вами желаний, человеческих желаний. Но есть второй принцип. Второй принцип заключается в том, что грех отравил человеческие желания. Грех нанес урон не просто внешний, не просто какой-то частичный. Он пропитал всю структуру, и он ее переделал. Он сделал ее вредной для человека. Восстание против Бога, оно превратило желание человека в инструмент идолопоклонства. И в большом смысле, мы сейчас увидим это, в инструмент его мучения. Дело в том, что без Бога люди хотят неправильных вещей и хотят неправильно. В этом проблема, люди. Они хотят, они ищут удовлетворение, но они хотят неправильного постоянно и хотят неправильным образом. И поэтому эти желания никогда не удовлетворяются. Без Бога желания человека никогда не могут быть удовлетворены. 111 Псалом, 10 стих. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и стаи. Желание нечестивых погибнет. Ясно определено. Осия, 4 глава, с 9 стиха. И что будет с народом, то есть со священником? И накажу его по путям его, и воздам его по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Блуд, виной, напитки завладели сердцем их. Большинство людей думают, что преклонение перед Богом и служение Ему – оно лишает человека его нормальных желаний. В действительности, друзья, христианство – это трансформация желаний. Христианство – это когда мы приходим к Богу для того, чтобы у Него научиться новым, правильным желаниям. Когда человек преклоняется перед Богом, он получает от Него новые желания. Чем больше он поклоняется Ему, тем больше его желания становятся похожими на Божьи желания. Если вы, дорогой друг, ставший христианином, не стали на этот путь, чтобы ваши желания день за днем преображались в желания Божии, вы будете продолжать мучиться. И к каким бы психологам вы ни ходили, к Маслову или к Фрейду, или ко многим-многим-многим современным психологам, вы будете продолжать мучиться. Почему? Потому что они не устраняют проблемы. Проблемы, которые есть у человека. Несколько еще текстов, которые говорят, что происходит, когда человек учится иметь желания, соответствующие Божьим желаниям. 103-й Псалом, 2 стих. «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое». Оказывается, вот где желание удовлетворяется. Желание – это нормально, только оно должно быть правильным. И вот тогда сам Бог насытит его благами, насыщает благами желание твое. Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом, и тогда что произойдет? И Он исполнит, что? Желание сердца твоего». Тогда, когда ты утешаешься Господом, тогда ты имеешь правильные желания, и тогда Он обязательно их удовлетворит. Он никогда не оставит их неудовлетворенными. 144-й Псалом, 18-й, 19-й стихи. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине, желания боящихся Его». Он исполняет. Вот, оказывается, каким образом Бог имел в виду, чтобы желание было благословением для человека. Вот в чем суть личности, вот в чем суть благодати, которую Бог вкладывает в личность человека с самого начала. Должно было быть так. Но грех отравил человеческие желания. И в конце концов, друзья дорогие, в конце концов, вот это человеческое желание, оно станет инструментом вечного мучения человека. Посмотрите, пожалуйста, ад является местом неудовлетворенных желаний, сильных желаний, страстных желаний, но никогда неудовлетворимых желаний. В книге Откровения, 20 глава, с 10 стиха описана ситуация ада. Посмотрите, что здесь написано. «А дьявол, причавший их, будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Дьявол и бесы прекрасно знают, кто такой Бог. Им не нужно доказывать существование Бога, и им не нужно преподавать богословие. Они знают прекрасно триединство, суверенность, власть, знают прекрасно, кто управляет миром. Но они никогда не хотят примириться с Богом. Они постоянно хотят не того, что хочет Бог. И они видят в этом свое достоинство. И они видят в этом суть своей личности. И они будут воевать с Богом всю вечность. И эта реальность будет мучить их до конца. До бесконечности. Но, к сожалению, это участь не только дьявола. К сожалению, мы прочитаем немножечко ниже, и вы увидите, что сказано о людях. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вот туда же, где мучатся день и ночь во веки веков. То есть человеческие желания, друзья, это сверхважное явление. Это то, от чего зависит наша вечность. Это то, от чего зависит суть вечности, суть положения вечности, трансформация желаний. Это не просто удел особо ревностных верующих. Это крайняя необходимость для каждого, кто думает быть спасенным. Абсолютно для каждого. Итак, это природа наших желаний. Давайте немножко посмотрим на проблемы желаний. Когда мы говорим о наших желаниях, мы уже сказали, что они испорчены грехом, испорчены нашим восстанием против Бога, и поэтому они хотят не того, что хочет Бог. Библия достаточно много и конкретно говорит о том, что есть несколько особо проблем вот этих испорченных желаний. Первая проблема заключается в том, что у нас, у людей, возникают откровенно греховные желания. Что это такое? Дело в том, что Бог во многих текстах, во многих своих обращениях к людям конкретно запрещает людям желать. Это очень важный фактор. Некоторые люди относятся к желанию как к священной корове. Знаете, что такое священная корова в Индии? Если священная корова вышла на трассу и легла вот там, все будут ее объезжать, остановят движение, но никто ее не подвинет, пока она сама не соизволит встать и перейти на другую сторону. Мы подробнее посмотрим, что делать с этой священной коровой. Первое, очень ясно, что Библия говорит, что у нас есть проблемные желания, которые Бог запрещает иметь. Когда Ева вышла из абсолютного повиновения Божьего, до того, как она посмотрела на плод независимым взглядом, до этого момента ее это дерево не касалось. Она не хотела этот плод. Она жила, у нее было много всего, у нее не было желания сорвать этот плод и есть его. Но как только она стала в положении того, что она посчитала, что она может быть независимым агентом, самостоятельно определяющим ценность этого явления, она сразу захотела. И чего захотела? То, что Бог запретил. Она захотела запрещенного Богом. Библия говорит очень много о конкретных фактах, которые Бог запрещает. Первое. Десятая заповедь. В десяти заповедях. Десятая заповедь ясно говорит о том, что нам нельзя желать того, что нам не принадлежит. Посмотрите. Исход 20 глава 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни, ни вола, ни осла, ничего, что у ближнего твоего». Это одна из заповедей, которая нарушается сегодня наибольшим образом. Чаще всего. Почему? Потому что люди сегодня чаще всего живут под постоянным прессингом того, что имеют другие. Реклама рассчитана на это. Она учитывает психологию человека. И реклама рассчитана на то, что человек, увидя, что имеют другие, захочет это иметь. Заметьте. Проблема не в том, что человек что-то хочет иметь. Проблема в том, что он хочет иметь по неправильным причинам. Он хочет иметь не потому, что это ему нужно, и не потому, что он может это себе позволить. Он хочет иметь по причине того, что у соседа есть. Это является главным мотиватором. Это является главной движущей силой. И поэтому человек желает того, что ему не принадлежит. Причина, по которой многие сегодня люди попали в глубокий финансовый кризис, только в этом. Они хотели того, что не могли себе позволить. Почему? Потому что другие это имеют. Написано, не желай, научись в самой своей сердцевине, видя то, что имеют другие, даже и не думать о том, что ты должен это иметь. Второе, не имей сексуальных желаний вне брака. Это еще такая же щупальца. Дело в том, что в современном мире сексуальность стала Богом. Мир настолько пропитан сексуальностью. Люди живут, у них уже на сегодняшний день, у большинства людей, они не могут себе представить, чтобы сексуальное желание было не удовлетворено. Самые разные факторы. Мы видим, что любая форма воздержания, она воспринимается людьми как... недалекость. Был когда-то здесь такой генеральный прокурор, attorney general Джон Ашкрофт, который был верующим человеком, и он предпринимал некоторые реформы для того, чтобы вот этот вопрос, связанный с открытостью сексуальной, регулировать. Вокруг люди, смотря на него, пальцем у виска крутили. Они говорят, откуда он? С пуританского века, что ли? Смеялись над ним, в газетах карикатуры писали. Почему? Потому что это настолько пропитало мир. Сегодня сексуальное желание, есть желание, оно должно быть удовлетворено. Несколько месяцев тому назад в английском парламенте шло специальное обсуждение вопросов о том, чтобы позволить подросткам иметь секс теперь не с 16 лет, а с 14. Причина – они хотят. Они хотят. У людей все, мышление уже перевернуто. Смотрите, сексуальная революция разрушила институт семьи. Что рушит общество? Это точно. Сегодня зайдите в любую среднестатистическую школу, и вы обнаружите, что около 2/3 детей в классах имеют неполные семьи. Или одну маму, или одного папу, или пятого уже папу, или еще хуже, две мамы. Это результат сексуальной революции. Сегодня сексуально передаваемые болезни, СПИД. Сегодня все эти проблемы, которые исходят из сексуальной революции, уничтожают общество. Вы думаете, кто-то, кого-то это останавливает? А я хочу. Это правит. Ну ладно, состояние общества, это первая проблема. Есть другая проблема. Есть проблема состояния христианского общества. Фильмы, в которых или открытые сцены, или же дверь закрылась, а ум пошел туда. Всем ясно, что там за дверью. Сюжет построен сексуально возбудительный. Песни, музыка, которую люди слушают. Образ жизни этих всех музыкантов и актеров. Одежда, которую люди носят. Мечты, которые люди имеют. И христиане, живя сегодня в обществе, они питаются этим. И они, ну, во всяком случае, если и думают, что это немножко запрещенное, но не до такой степени, чтобы так, как апостол Павел сказал в послании к Ефесянам, 5 глава, это даже чтобы и не именовалось у вас. Притча 6 глава. Не пожелай красоты ее в сердце своем. Да не увлечет она тебя ресницами своими. Потому что из-за жены блудная обнищевает до куска хлеба. И замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Очень ясно написано. Иисус Христос во время своего служения очень конкретно сказал о том, что его запрет не только в действиях прелюбодейных, а в самом желании. Посмотрите, 5 глава Евангелия от Матфея, 27 стих. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, то есть с желанием, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Иисус Христос предупреждает, и Он говорит: «Я запрещаю тебе желать». Есть еще одно желание, которое Писание конкретно запрещает. Это желание общения со злыми людьми и уподобления им. Это еще одна сфера, которая в очень большой степени сегодня нарушается христианами. Притча 24.1.2 написано: «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними». Не ревнуй в данном случае – не желай быть такими, как он, как они. Не уподобляйся им. Посмотрите, молодые люди особенно, да и те, кто постарше, вы смотрите этих навороченных, выкрученных всяких разных актеров, артистов. Вы хотите быть такие, как они? Я часто вижу, что вы одеваетесь, как они. Я часто вижу, что вы думаете, как они. Что вы говорите их фразами. Писание говорит: не желай. Не желай уподобляться им. Или общение. Какие книги вы читаете? Когда вы читаете книгу, вы общаетесь с ее автором. Какие фильмы вы смотрите? Когда вы смотрите фильм, вы общаетесь с целым коллективом авторов. Злые эти люди или добрые? Распущенные или богобоязненные? Посмотрите их историю, посмотрите их свидетельство, посмотрите их жизнь. Писание говорит: не желай. Вы скажете: ну, тогда мне что, нужно в монастырь уйти? Нет. Помните, Давид говорит: дивным твоим все желание мое. Ищи людей, которые будут помогать тебе иметь правильные желания. Это первая проблема запрещенных желаний. Вторая проблема господства нормальных желаний. Дело в том, что у нас есть много вполне нормальных желаний, которые не являются греховными сами по себе. Но как только эти желания господствуют над нами, так сразу же они приносят разрушение нам. они приносят проблему для нас с вами. Что такое господствующие желания? Это желания, которых мы хотим слишком сильно. Которые мы хотим до такой степени, что они просто нами начинают управлять. Когда апостол Павел описывал состояние верующих людей до обращения, и себя в том числе, посмотрите, как он говорит, Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие». Дальше говорит, «были рабы похоти и различных удовольствий, и жили в злобе, в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Посмотрите, рабы похоти здесь в центре стоит. Когда человек является рабом похоти, он тогда несмысленен, он не может правильно мыслить, потому что он раб желаний. Он не покорен. Почему? Потому что он покоряется другому, покоряется своему желанию. Посмотрите, это приводит его к озлобленности, к настороженности, к войне с другими людьми. Это приводит его к зависти, к неспособности любить других. Вот каким образом апостол Павел описывает состояние человека до обращения. Он говорит, мы были рабы похоти и удовольствия. Каким образом похоти, удовольствия, нормальные даже желания, сильные желания, каким образом они имеют вот этот разрушительный эффект? Этот эффект двойной. Первое, они нарушают приоритеты. Посмотрите, 1 Коринфянам 6, 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Когда мы желаем чего-то слишком сильно, мы доходим до той ступени, когда это желание начинает нас контролировать. Например, я вам приведу пример. У вас есть хорошее желание спать. Нужно спать. Нужно спать нужное количество часов. Но вы вдруг стали замечать, что у вас лишний вес. Врач вам говорит, что вам нужно обязательно сбросить вес, потому что это влияет на ваше здоровье. Ваши друзья говорят, что они уже начали заниматься спортом, и вам было бы неплохо заниматься спортом. И вы решаете. Все, завтра утром я встаю на 40 минут раньше, я завожу будильник, и я обязательно побегу. Вы завели будильник, вы его поставили, и вот наступает момент истины. Будильник звенит. Приводя вас в сознание, вы сразу же этот будильник ставит вас перед выбором. Что будет вами править? Желание спать? Или же ясное понимание того, что вам нужны физические упражнения? Если вы один из большинства людей, или такой, как большинство людей, вы, скорее всего, не встанете. Скорее всего, желание спать вас победит, и вы нажмете будильник, и будете на 5 минут, конечно, не совсем, не так, чтобы совсем не встать. Вы его будете нажимать каждые 5 минут до тех пор, пока вам нужно уже вскочить и бежать уже в другое место на работу. Что происходит? В данной ситуации у человека есть два желания. У него есть ясное желание, основанное на здравом смысле. Ему нужен спорт, ему нужно занятие. Иначе он вредит себе. У него есть второе желание. Желание спать. Если вы не научились господствовать над желаниями, так будет не только с желанием спать. Так будет и с желанием есть. Так будет и с желанием проводить время. Так будет и с желаниями многими-многими смотреть. Самые-самые разные вещи. Это безобидное желание. Но когда оно правит, когда оно руководит человеком, человек приходит в состояние, когда он делает то, что ему не нужно. Он делает то, что ему приносит опасность и разрушение. Ничто не должно обладать мною, так говорит апостол Павел. То есть, когда человек в рабстве желания, он не способен выбирать приоритетно. Он выбирает то, что ему хочется, а не то, что нужно в действительности. Вторая проблема. С этими нормальными желаниями. Если желание неконтролируемо вами, если желание контролирует вас, оно ведет вас в грех. Например, у вас есть желание, вы хотите, чтобы ваш ребенок вел себя хорошо. Хорошее желание. Но если вы хотите настолько, что вы начинаете раздражаться, это уже плохо. Это хорошее желание ввело вас в состояние греха, и вы оправдываете свой грех тем, ну а что, он не должен мне подчиняться? Должен, но только вы не должны раздражаться. Это не только проблема с детьми, это проблема ваших взаимоотношений дома, мужей и жен. Это проблема ваших взаимоотношений на работе. Вы хотите быть здоровым? Это хорошо. Но хотите настолько, что тогда, когда Бог не дает вам здоровья, вы начинаете роптать. Вы хотите слишком много. Вы должны научиться, это хорошее желание, подчинить Богу, Его власти, Его воле. Девушки хотят выйти замуж за того человека, идеал которого они нарисовали в голове. Но тогда, когда Бог не посылает им никого или посылает немножечко отличающегося от этого идеала, они впадают в уныние, начинают роптать или, хуже того, еще делать грех, еще более значимый. Вы хотите иметь хороший дом и хотите иметь до такой степени, что перестаете ходить в собрание, потому что некогда, перестаете воспитывать своих детей. Иметь хороший дом хорошо, но вы желаете его слишком сильно. Вы хотите успеть вовремя в церковь, хорошее желание. Но вы из-за этого желания нарушаете правила дорожного движения. Это плохо. Сотни ситуаций таких каждый день в нашей жизни. Вот почему так важно научиться контролировать наши желания. В этом одна из основных проблем человека, каждого из нас. Апостол Павел повторяет этот же принцип еще раз в послании к Коринфянам, 10 глава, посмотрите, с 23 стиха. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию». Третье – это обманчивость желаний. Ефесянам 4 глава, 21 стих, апостол Павел предупреждает, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего. Что такое похоть? Похоть, греческое слово «эпитума», сильное желание. Некоторые читают похоть и сразу думают, это сексуальные похоти. Не обязательно. Похоть, вот это слово, которое здесь есть, «эпитума», «эпитумия», это слово касается сильного желания о чем-либо, чего-либо. Второе, обольстительное, апатей, посмотрите, это слово, которое переводится как обман, обольщение или обманчивость. То есть он говорит о том, что желания обманчивы. Мы сильно хотим, но эти желания обманчивы, они никогда нас не удовлетворят. Как они обманчивы? Первое, они обещают больше, чем дают. Вы, наверное, переживали много раз такие вещи, когда вы чего-то сильно желаете, что-то ждете, во что-то вкладываете, и потом вот получили в конце концов. А так пустота как была, так и осталась. Сколько таких людей, которые думают, вот бы закончить колледж, вот бы жениться, вот дети будут, вот дети бежат, а теперь их еще воспитывать надо. Вот на пенсию пойду, на пенсию пошел, а теперь еще времени не хватает. Вот этот план, в котором человек живет, он думает, что он здесь получит удовлетворение. Но оно не приходит. Исаия 55 глава 2 стих. Бог через Исаия обращается и говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится туком. Итак, это первая проблема. Вторая проблема, как желание обманывает человека, в том, что они выдают себя за необходимость. Это очень тонкий трюк. Мы уже слушали, как Маслов поддался на этот трюк, как он создал иерархию потребностей. Не желаний, а потребностей. Он объясняет, что эти желания обязательно должны быть удовлетворены. Люди называют это нуждой, необходимостью, потребностью, внутренние запросы личности. Как угодно. Люди это называют только для того, чтобы оставить это священной коровой, которую нельзя сдвинуть. В результате они контролируют нашу жизнь. Посмотрите, апостол Павел специально предупреждал об этом в нескольких текстах. Римлянам 13 глава с 13 стиха. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам, ни зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Очень ясно сказано, не делайте из того, что необходимо, похоть. Галатам 5.13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Итак, это несколько слов о проблемах человеческих желаний. Есть запрещенные желания, мы имеем запрещенные желания, которые Бог запрещает, нормальные желания, которые господствуют над нами, и третье, все желания обманчивые, поэтому нам нужно быть очень внимательны. И последнее, Божий план – для наших желаний. Дело в том, что у Бога есть специальный план. Он не просто спасает нас, даруя нам вечную жизнь, Он учит нас желать правильных вещей. Как мы уже говорили, что для многих людей изменить свои желания – это что такое недосягаемое, это особенно подпитываемый всякого разного рода мирской философии. Люди впитывают это в себя больше и больше, и они не заняты тем, чтобы изменять свои желания. И христианство выражается в активности, в деятельности, может быть, в добрых делах, но они не живут тем, чтобы учиться желать желания Христа, учиться наполняться желаниями Иисуса Христа. Дело в том, что Библия, она очень конкретно говорит, что главной целью того, что Бог делает, заключается в том, чтобы изменять желания. Титу 2 глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Здесь ясно сказано, что спасительная благодать явилась на землю для того, чтобы научить нас правильным желаниям. В этом суть того, как Бог делает из нас христиан, как Он делает из нас людей, которые могут иметь удовлетворенность и иметь счастье. Как научиться отвергать греховные желания? И как научиться иметь правильные желания? Как научиться контролировать свои желания? Послание к филиппийцам, апостол Павел говорит, что только Бог может это сделать. Филиппийцам 2 глава 12-13 стих написано: «Так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? Потому что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Только Бог может это сделать. Но как Бог это сделает? Практически, как это происходит? Мы вернемся к тому же тексту, который мы прочитали в послании к Титу. Для того, чтобы там ясно написано, что учит нас правильным желанием Божья благодать. Поэтому у нас есть единственное средство. Переживайте Божью благодать. Вы никогда не сможете научиться правильным желаниям, не насыщаясь Божьей благодатью. Посмотрите Титу. «Ибо явилась благодать Божия». Он писал много всяких разных повелений. Потом в конце он пишет: «Посмотрите, я все это говорю вам». Почему? Потому что благодать Божия вас научит. Вот почему, друзья, мы так много говорим о благодати. Вот почему мы стараемся достичь, чтобы каждый человек, приходящий сюда, на это место, знал благодать и жил ею. Это не потому, что мы хотим навязать людям свое мнение. Это не потому, что мы вот только такой тип христианства хотим продвигать и продвигаем себя как самые умные. Мы ясно знаем, друзья, если вы не оставите философию мира, если вы не оставите системы легализма, законничества или любые другие системы человекоцентризма, которыми живет мир, и живет, кстати, большая часть христианского мира, вы никогда не сможете иметь желаний правильных. И вы никогда не найдете удовлетворения, друзья. Вот почему мы так много говорим о спасающей благодати, которая одна только способна вас научить правильно желать, дорогие друзья. Научающая вас, ибо явилась благодать Божия. Если Бог вкладывает такой огромный смысл в благодать, наверное, это что-то значит. Наверное, это действительно инструмент, который вашу жизнь способен поменять. Который ваше черствое сердце, если вы позволите сегодня, способен расплавить. И способен дать ему жизнь. Не навязанную, а жизнь настоящую. Жизнь внутреннюю. Жизнь, которая сделает вас уверенным и счастливым человеком. И появилась благодать Божия, научающая вас. Как она учит? Суть благодати в двух вещах. Суть благодати в том, что мы ясно понимаем свое абсолютное, полное ничтожество. Некоторые думают, что благодать нужна только в день, когда их призвали к покаянию, и они шли вперед и плакали. Ничего подобного. Благодать нужна нам каждый день. Нам нужно ясно понимать, что мы сами по себе достойны были одного – того, что было излито Богом на Иисуса Христа на Голгофском кресте. Нам нужно это понимать. Второй элемент благодати заключается в том, что Бог по своей огромной милости вытащил нас с этого положения и посадил на трон со своим Сыном. Посмотрите послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, и были по природе чадами гнева». Вот благодать, это первая часть, которая показывает, кто мы. Посмотрите, вторая ее часть. «Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Воскресил и посадил с Ним на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Вспоминайте эту истину. Реально осознавайте ее. Переживайте ее снова и снова. Подчиняйте благодати свою жизнь. Давайте посмотрим теперь несколько слов буквально, чему учит благодать. Во-первых, она учит отвергать греховные желания. Посмотри, научающая нас, Титу 2.12, научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие. Вот тогда, когда мы погружаемся в благодать, вот тогда у нас есть сила, у нас есть достаточно контроля, у нас есть способность отвергать нечестие. Отвергните всякое греховное желание, всякие похоти, откажитесь от них. Учитесь контролировать нормальные желания. Научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти целомудренно. Вот это слово «целомудрие», посмотрите, в английской Библии это будет слово «self-control», то есть способность контролировать себя. Вот чему учит благодать. Благодать учит не только отвергать греховные желания, она учит себя контролировать. В этом суть, вот почему она нам нужна, друзья. Нужно научиться контролировать свое мышление, нужно научиться контролировать свои желания. Следите за тем, чтобы никакое желание не вело вас к греху. Учите своих детей контролировать желания. Друзья, самое большое, что вы можете дать вашим детям, это не удовлетворять их все желания, а научить их контролировать желания. Третье. Тренируйте себя, чтобы иметь Божьи желания. Иоанна, 1 Иоанна 5, 14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Смотри, когда просим по воле Его. Матфея 5, 6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Галатам, 5 глава, 16, 17 стих. Я говорю, поступайте по духу. И вы не будете исполнять желаний плоти, вожделений плоти. Каким образом это происходит? Это происходит так, когда у христианина есть обновленный разум. Когда суть его разума, когда он приходит к Богу, его разум обновляется, то тогда этот обновленный разум, он ищет того, чтобы быть подчиненным Божьей воле. И тогда обновленный разум, подчинившись Божьей воле, генерирует новые желания, правильные. Новые желания. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, склонившись перед Иисусом Христом, посмотрели на Него. Давайте посмотрим на наши желания в свете того, какие желания у Него. Посмотрите, Он стоит перед Голгофой, Он стоит в Гефсиманском саду, и Он молится. Он показывает нам пример, как контролировать наши желания. Луки 22 глава 41 стих. «И сам отошел от них на вержение камня, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Он не хотел боли, он не хотел унижения и оскорблений, он не хотел испытать на себе всю силу Божьего гнева, который зальется на него тогда, когда он возьмет на себя грех всего мира. Он этого не хотел. Но он подчинил свои желания ради воли Небесного Отца. Вот пример трансформации желаний. Помолимся об этом. Аминь. Господи, мы приходим к Тебе сегодня, ясно понимая, Господь, что наша жизнь имеет так много беспорядка, так много хаоса в ней, Господи, который является результатом наших собственных амбиций, желаний, которые мы взяли у Тебя, наполнили их совершенно другим смыслом, которые никогда не могут нас удовлетворить и за которые мы бьемся день и ночь. Прости, Господи, нас за это. Прости, Господи, за то, что мы не научились подчинять свои желания Тебе. Прости за то, что это не стало практикой нашей жизни. Прости за то, что мы не следуем Тебе, Господи, а наоборот, в огромной-огромной степени усиленно защищаем свое право. Свое право делать так, как мы хотим. Я прошу Тебя, коснись Духом Святым, Господи, сейчас каждой души здесь сегодня. И приготовь наши сердца, Боже. Приготовь к тому, чтобы мы могли сокрушиться пред Тобою, глядя на Твой Голгофский крест. По-настоящему подчинить себя Твоим желаниям. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!